говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе письма о 20-х праздниках митрополита Вениамина Фетченкова «Рождество Христово». Затем в рамках рубрики «Вопросы священнику» протоиерей Александр Шаргунов ответит на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж». Как вы знаете, на Рождество в России со Святой горы Афон прибывают дары волхвов. Юрий Воробьевский расскажет об этом историческом и радостном событии. А сейчас слово святейшего патриарха Кирилла после литургии в Николо-Угрешском монастыре в день памяти святителя Николая Чудотворца.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец Варфоломей, наместник всей святой обители, дорогие отцы, матушки игумени, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником, с памятью святителя и чудотворца Николая. Этот день стал очень значительным в церковном календаре Русской Церкви, потому что именно в нашей стране особенно почитается святитель и чудотворец Николай. Народ наш своим простым, открытым Богу сердцем так впитал образ святителя и чудотворца Николая, его личность, его житие, что этот молитвенный опыт общения со святым угодником Божиим стал очень важной составляющей нашей не только религиозной, духовной жизни, но нашей национальной и культурной жизни. Наверное, нигде в мире нету такого количества храмов, посвященных святителю и чудотворцу Николаю. Нигде нету такого количества обителей, посвященных его имени. Это свидетельствует о том, что каким-то действительно особым образом, преломляя житие святителя Николая через призму своего мироощущения, через свой исторический опыт, наш народ на его жизнь, на его дивный образ откликнулся такой горячей любовью и искренним почитанием. Мы прославляем святителя чудотворца Николая как учителя веры, кротости и воздержания. Собственно говоря, так мы прославляем каждого святителя, то есть иерарха церкви, причисленного к лику святых. Мы именуем их учителями, образом кротости, правилом веры и воздержания. А почему иерарх является учителем? А потому что именно на епископате лежит огромная ответственность за научение вере каждого последующего поколения людей. Собственно говоря, вера и передается из поколения в поколение на протяжении более 2000 лет, потому что есть те, кто особым образом призван заботиться о передаче веры, о научении людей. Поэтому учительство находится в центре служения епископа. И, наверное, если бы этого не было, то и не существовало бы более церкви. Потому что без научения вере не может быть благочестия, не может быть религиозного образа жизни, не может быть никакой способности человека мотивировать религиозными убеждениями свои поступки. Именно поэтому каждый раз, когда мы память святителей празднуем, то читается небольшой отрывок из 13 главы послания апостола Павла к евреям, где находим такие слова: «Братья, поминайте наставников ваших и покоряйтесь им, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших». Вот одна эта фраза помогает понять смысл того, что есть процесс научения. Или, говоря современным языком, что из каких компонентов, из каких факторов созидается процесс образования человеческой личности. С одной стороны, это требование к учащимся поминать наставников, то есть помнить наставников и покоряться им. Но с другой стороны, это сильный призыв к учителям неусыпно заботиться о душах тех, кого обучаешь. Какие несовременные слова. Поминайте наставников, покоряйтесь. Наверное, если сказать это человеку неподготовленному, то слова смутят. Что
значит покоряться? Но на самом деле в этих словах призыв Божий огромной силы, потому что без того, чтобы раскрыть свой ум, свою боль и свое сердце навстречу того, чему учит учитель, невозможно без смирения, без некоего понимания того, что учитель знает больше, что он мудрее, что он выше, что его опыт более значителен. Вот без такого отношения ученика к учителю не может быть процесса обучения, тем более не может быть процесса воспитания. А в каком случае слова «поминайте наставников ваших и покоряйтесь»? В каких случаях эти слова никак не смущают совесть, не наступают на человеческое самолюбие, не ограничивают свободы? Только в одном случае, когда учитель является абсолютным примером, эталоном, не может быть смущения от слов «поминайте и покоряйтесь» перед учеником великого композитора или выдающегося режиссера, и великого ученого-подвижника, или гениального художника. Там и поминание, и покорность приходят естественным образом, потому что ученик, соотнося свои знания и свои способности, и свои возможности с учителем, невольно осознает, сколь превосходит его учитель, и покоряется добровольно, с радостью, ища этой покорности, ища возможности учиться именно у этого учителя. Но есть еще что-то в этих замечательных словах апостольского послания к евреям, что помогает понять саму суть процесса образования. Поминайте наставников и покоряйтесь. Почему? Потому что они неусыпно заботятся о душах ваших. Можно представить себе школьного учителя или профессора университета, который неусыпно заботится о душах тех, кому он обращает свое слово? В современных условиях это трудно представить, потому трудно и представить, чтобы ученик поминал и покорялся. Младший может покоряться старшему, когда он видит особую жертвенную заботу, неусыпно, то есть не засыпая, не давая себе отдушины, отдавая все силы на воспитание того, кто верен тебе. Вот если ученик видит эту жертвенность учителя, который отдает во имя своего служения все, что только имеет, неусыпно заботится и не только о передаче знаний, о состоянии души, то каким нужно быть черствым, каким нужно быть жестокосердным, чтобы перед таким человеком-подвижником, который с нами знает ради тебя, не преклонить головы и не покориться. Успех образования зависит от того, как ученик относится к учителю, но успех образования зависит также и от того, как учитель относится к своему делу и во имя чего он учит ученика. И если забота о душе, то есть о нравственном состоянии личности, перестает быть заботой преподавателя, педагога, профессора, то не может быть и памяти, и покорности. Меняется система отношений учитель и ученик. Она теряет свое священное измерение, благодаря которому высочайшие ценности, вложенные Богом в душу человеческую, а через это в человеческую цивилизацию, сохраняются и передаются из поколения в поколение. Все то, о чем я сейчас говорю, имеет прямое отношение и к современной системе образования. Мы любим сокрушаться по поводу того, какая плохая молодежь. Почему мы не сокрушаемся о том, что очень часто педагоги не считают нужным заботиться о душах веренных им учеников, о том, чтобы формировать сильную нравственную личность, любящую Бога, ближних, отечество свое, окружающий мир, способность жить по заповедям Божьим, то есть по тому закону, выше которого нет ничего, никакого человеческого закона, потому что Божий закон есть основной закон жизни. И пока наши преподаватели, те, кто несет ответственность за подрастающее поколение, не осознают своей ответственности за их нравственное воспитание и будут неусыпно, неусыпно заботиться заботятся о душах веренных им. До тех пор мы будем нести, как общество, на себе печать, отвратительную печать, разрушение нравственного начала. А в нашем быту это будет сопровождаться неудачами в семейной жизни, разводами, абортами, преступностью, коррупцией и всем тем, что разъедает жизнь личности, семьи и общества. И всякие воздыхания по поводу того, что нужно уменьшить, нужно сократить, нужно взять под контроль, не будут достигать цели. Потому что как добрые, так и злые помыслы, как добрые, так и злые поступки исходят от сердца человека. Все то, что мы говорим, обращаясь в адрес современной школы, мы можем сказать, обращаясь в адрес церкви и пастора, не случайно в центре служения святителей учительства, с его колоссальной ответственностью за душевное состояние пастора, особенно за молодое поколение, за будущее церкви и мира. Иногда сокрушаются священнослужители, что недостаточно внимательно относятся к их словам верующие люди, что не всегда их служение сопровождается должным уважением со стороны пастора. Переводя на язык послания к евреям, не всегда поминают и не всегда покоряются церковным наставникам людям. Но все то, что было сказано в отношении светской школы, имеет и отношение к научению в церкви. И покоряются, и принимают, и поминают церковных наставников тогда, когда видят, что церковный наставник душу свою полагает, жизнь свою полагает, неусыпно служит в заботе о душах верующих. Сегодняшний день, связанный с воспоминанием о святителе чудотворца Николая, подлинном учителе веры, который неусыпно служил душам человеческим, отдавая всего себя, не зная времени для отдыха, не зная никаких личных моментов жизни, которые были бы для него радостными и спокойными, полностью будучи поглощенным своим служением Богу и ближним. Его пример должен быть примером для всех нас, служителей церкви. И если мы будем давать этот пример, в том числе и общаясь с представителями системы образования, с преподавателями школ, с профессорами университетов, со студенчеством, то, может быть, в меру своих скромных сил, не столько словами, сколько личным примером, сможем показать, что означает подлинное научение людей. Чтобы, может быть, через наше смиренное служение открылось и другим красота подвига учителя. Потому что только эта красота может привлекать внимательный взор учащегося. И только эта красота способна привести тех, кто учится, к памяти о наставниках и к покорению их словами и их жизнью. И да поможет всем нам Господь, сходя от силы к силе, стяжать эту святую добродетель. Аминь. С праздником святителей чудотворца Николая вас поздравляю.
Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово.
Бедные, бедные! Многострунна душа наша. Ныне на утренне и поплакал, но сладкими слезами, тихо и немного. Как вспомнил, что Господь пришел спасать кого? Погибающих. Нас, вот таких немощных, жалких, несчастных. И жалко стало самих себя. Ах, бедные мы, бедные! Как один французский священник все говорил, а он был исповедником тысяч грешников. «Бедные мои грехи, бедные грехи». Также можно сказать: «Бедные мы грешники, бедные грешники, пожалей нас, Господи». Да ты и пожалел. Для того и пришел, чтобы, пожалев, спострадать нам и спасти нас. И с неба сошел, потому что пожалел. На литургии это чувство обострилось еще более. Как увидишь всю свою бедноту, кругом нищий, как говорится, то как тут не заплакать? И плакалось. Спаси, спаси. Стою на утренней и думаю: вот ты пришел на землю, зачем? Спасать. Кто ты? Бог. Ты ли не сумеешь и не сможешь спасти, Бог сый? Ты ли не будешь всемерно этого делать с нами, даже и тогда, когда мы противимся, как неразумные, бедные дети? Для того ты и пришел, сам пришел. Твое бы есть, ежемиловать и спасательный, Боже наш! Заключительный возглас на утренне после просительной ектении. А как? Твоего ведения дело. Я же вопию тебе: спаси, спаси мя, припев на заупокойном парастасе. Люблю мучение. Ныне, 21 декабря, память святой Иулиании. И припомнилось. В предыдущие два дня воспоминались мученики. Но да не унывают и жены, вот и от них святая, и тоже мученица. Во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Посмотрим житие ее. Дочь знаменитого богача из Никомедии, Иулиании 9 лет, была обручена некоему Елевсию, но, полюбив христианскую веру, решилась остаться девою. Жених ее, сделавшись начальником города, принуждал ее выйти за него замуж. Она говорила, что и на это согласится, если он будет тоже христианином. Он не захотел этого и жестоко замучил свою невесту на 18-м году ее жизни, а до этого еще бил свою дочь отец, спросив ее предварительно: «Безумна ли ты или любишь мучения?» «Мучения за Христа люблю», — ответила святая, и с ней замучили 500 мужей и 130 жен. Писать ли? Стою в церкви, зрю кругом бедноту свою и размышляю. А зачем же пишу я это все? Нужно ли это? Писать ли? В самом деле, разве это настоящее дело? Настоящее дело — спасение души. А я мыслями лишь занимаюсь, а не делами. Лучше бы прекратить. А вместо этого заняться каким-либо иным делом, хотя бы даже и физическим, а главное, молитве бы учиться. Нужно же когда-либо начинать. Не всяк глаголиями «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное. А другая мысль. Так многие тоже спасались. И приходит возражение, не искушение ли это? Враг ведь лукав, хитер. Пока Господь допускает, а иногда будто и помогает. А воля Твоя, Господи. Ужас велий. За службой услышал эти слова и другие подобные же. Страшное смотрение. Действительно, если углубишься, что Бог неприступный, премирный, невместимый, незримый, вмещается в утробу девическую и возрастает, как и всякий иной человек, станет страшно. Бог в чреве, Бог рождается. Да, плотью, но все же Бог. Плоть не чужда ему, а отныне его плоть. Не так, как одежда на человеке, но как душа в теле, единая. Невместимо сие уму, остается лишь изумляться. Бог — Творец. теперь он себя самого творит плотью. Создатель, Бог наш, волею создася. Первая стихия на Хвалитих, 21 декабря. Слово, иже Отцу единосущен сый, зиждется и растет временным расстоянием, паки и рождается в вертепе, ужас велий. Слава на Хвалитих, 21 декабря. Сие крайнее снисхождение, сие страшное смотрение. Вторая стихия на Хвалитих. Потому с самого начала предпраздноства повторяется стих из Святого Писания о страхе и ужасе. «Господи, услышах слух Твой и убояхся! Господи, разумех дела Твоя и ужасохся!» Из пророка Аввакума. Потому и вчера вечером церковь с удивлением спрашивает саму Матерь. «Безневестная дева, откуда пришла еси? Како зиждителя носишь и на руку? Како не растлилась еси утробою? О великих, преславных на тебе страшных таинств зрим, Всесвятая!» Богородичная стиховна на вечерне 21 декабря. «Если ныне пелось, что по рождении Сына Божия дева, держащего в объятиях, матерскими облобызаньми целующе, говорила: «Радуюся, держащий в недрях Сына Божия», то вчера мы слышали и другое. Как только явися Господь из Девы Матери, то Ему приникши рабски, Мати, поклонися, и с удивлением сама вопрошала удержимого на объятиях: «Кака всеялся еси мне, или кака прозябл еси во мне, Избавителю мой и Боже!» Богородичная стиховна на утренней 20 декабря. «Да и ужасаешься недостаточно, только краем сердца».
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Вопросы священнику. Протоиерей Александр Шургунов отвечает на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».
В книге отца Германа Подмошинского «Цена святости» на святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциско подробно рассказывается о том, как владыку Иоанна посадили на скамью подсудимых близкие ему архиереи. После заседания суда, где присутствовал будущий романах Серафим Роуз, пишет отец Герман, он, вернувшись, сказал мне такую продуманную фразу, которая вошла в основу его предсказания о будущности церкви. «Церковь есть организм, а не организация. Всякая церковная организация, поскольку она организация, в конце концов поклонится Антихристу». В одном из своих выступлений вы, мне кажется, высказываете что-то подобное этому. Может быть, когда-нибудь и наступит такое время, но судите сами, насколько опасно опережать столь серьезные события. Не на основании ли этой мысли отца Серафима иные священнослужители, когда возникают у них духовные затруднения, или когда их несправедливо наказывает церковное начальство, почти не задумываясь, переходят в другие, удобные для них юрисдикции? Или даже оказывается вне всяких законных юрисдикций, говорят, что дух должен предпочитаться букве. И харизматическое служение церковной организации. При этом они ссылаются на слова апостола Павла: «К свободе вы призваны, братья, и вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. Я лично знаю одного такого благочестивого священника. В течение многих лет он усердно трудился на приходе в небольшом городке. У него образовалась довольно большая община, не просто с воскресной, а с православной музыкальной школой, через которую шло приобщение к церкви многих детей. Но вот у батюшки внезапно возник конфликт с правящим архиереем, где создается впечатление, владыка явно погорячился. Музыкальная школа была закрыта, а указом архиерея батюшка должен был отправиться в другой, далекий от его прежнего служения город. Батюшка не нашел в себе сил расстаться со своими многочисленными духовными чадами и не подчинился архиерею. Он перешел в так называемую катакомбную церковь и переселился в деревню в сопровождении своих ближайших помощников, где служит в простом деревянном доме, являя необыкновенное благочестие. Неотступно соблюдая самый строгий монастырский устав, каждый день совершая божественную литургию. Что все это значит? Иерей И. Д., город Санкт-Петербург. Что все это значит? Это значит искушение протестантизма. Очень заманчивой может быть мысль, что дух должен предпочитаться букве, что пламя высокой духовности всегда рискует погаснуть от тяжести церкви как организации, и дыхание евангельского благовестия под гнетом административного давления. Мы знаем из истории церкви, что соблазн тех, кто своими речами или своим поведением смущает верных, может быть очень велик. И дьявол подталкивает приписать недостатки одного человека всей церкви. Значит, ради верности правде Христовой надо уйти из церкви, в то время как в ней присутствует Бог, Его благодать. Надо быть слепым ко всей картине происходящего, к тому, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, чтобы не видеть в церкви главную ее реальность. Истинные харизматики и подлинные пророки всегда знали тайну богоустановленной иерархии и служили со святым послушанием церкви, потому что любили ее. Наши иерархи могут иметь естественные человеческие немощи и ошибаться в принятии конкретных практических решений. Но Бог силен обратить во спасение эти ошибки там, где есть святое послушание. В том-то и дело, что оно должно приноситься не просто тому или иному архиерею, а самому первосвященнику Господу Иисусу Христу. Здесь вопрос веры во единую святую и апостольскую церковь. Господь знает, что все мы, человеки, остаемся всегда во власти наших немощей и несовершенств, и потому приходит на помощь нашему человечеству поистине божественным путем. Пока Церковь благодатна, а благодать не отступит от нее, пока она хранит в чистоте свою веру со всеми ее догматами, заповедями и таинствами, до конца времен будет совершаться в ней это непостижимое чудо. Христос не оставил нас сиротами. Он послал Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину. Он основал свою церковь, которую он ведет среди всех испытаний, Духом Святым. Мы не одни. И тот, кто приходит в церковь, не уповая на свой разум и даже на свою молитву, обретает помощь свыше в силе послушания и в крепости заступничества за него Господа и всех святых. Это путь креста, сораспятие со Христом, путь церкви на земле. Свобода во Христе, она поистине может дорого стоить. Но кто верит во Христа, тот знает, что не бывает обстоятельств, когда исполнение заповедей Божиих оказывается невозможным. Обстоятельства и заповеди — это одна и та же воля Божия. То и другое одновременно дается нам Христом, чтобы спасти нас от лукавого компромисса с ложью. Увы, компромисс с ложью может быть и героического характера. Чадо мира сего называют свободой, возможность не подчиняться ничьей чужой воле, не быть ограниченными чем бы то ни было в удовлетворении своих желаний. Ради достижения такой свободы они готовы на все, порой даже на то, чтобы пожертвовать всеми своими благами и самой жизнью. Чада Божие понимают под свободой иное, безоглядное следование Духу Божию. Они знают, что самые великие преграды находятся не вне, а внутри нас. Когда разум и воля заставляют человека быть полновластным господином себе, он не замечает, до какой степени он становится рабом своих естественных желаний. Нет лучшего пути для освобождения от этого рабства, чем святое послушание истине. Подлинное послушание не ограничивается тем, чтобы не допустить нарушения предписаний церкви или решений церковного начальства. Для него важнее всего отвержение своей воли. Некоторые говорят, что в церкви слишком много канонов, и порой они даже противоречат друг другу. Но тот, кто подлинно послушен, не занимается изучением правил и канонов для того, чтобы найти в них для себя свободу от них, а старается не упустить ни одной из возможностей возрастания верности Господу, которые даются нам на каждый день и на всякий час. Он принимает все правила, как иго благое и бремя легкое, соединяющее его с Господом, который был послушен до смерти и смерти крестной. Этот выбор может показаться бесполезным, неразумным, не имеющим цены в глазах мира и, по мнению иных, в церкви. Но Спаситель, который в течение всей своей жизни являл предельное самоотвержение, судит по-другому. Когда возникают у нас подобные искушения, крест Христов ставится перед нами, и мы слышим голос Господа: «Не хотите ли и вы отойти?» Блажен, кто вместе с апостолом Петром может ответить: «Господи, куда нам идти? Ты один имеешь глаголы жизни вечной». И следующее письмо Дмитрия Приходько из Санкт-Петербурга, связанное с предыдущим письмом. «Мой батюшка показал мне ваш ответ на его письмо с вопросом о том, что такое церковь как организация, и о послушании церковному начальству. Ваш главный аргумент — благодатность церкви. Если церковь благодатна, значит, все наше послушание приносится не кому-то, а самому Богу. Признаком благодатности, говорите вы, является хранение в неповрежденности догматов таинств и заповедей. Тогда объясните мне, пожалуйста, епископы, которые лишали сана святого Иоанна Златоустова, патриарха Никона или митрополита Филиппа, разве они не исповедовали те же самые догматы, не совершали по всем правилам таинства, не учили заповедям? Значит, их решение церковь должна была принимать со смирением и послушанием, веря, что Бог силен обратить зло в добро? Или все-таки существуют еще какие-то критерии, кроме названных вами? Дорогой Дмитрий, ваш вопрос только подтверждает то, что написано у меня в ответе вашему батюшке, иерею Ии. Ни лишение сана, ни ссылки, ни смерть не могли заставить этих людей не подчиниться церкви и тем более уйти из нее. Они приняли великую несправедливость со святым послушанием, предавая все в руки Божии. И Бог показал им и нам, что Он действительно силен зло обратить добро, поставив их на свечницы истины, да светят всем до скончания века в Доме Божьем. Еще раз скажем, искушения могут быть действительно очень серьезными. Как сказал иеромонах Самсон Сиверс, когда его несправедливо запретили в священническом служении: «Если бы не благодать Божия, можно сойти с ума». Одно дело претерпеть несправедливость со стороны врагов церкви, а другое — со стороны самой церкви. Господь попускает эти искушения, чтобы испытать нас, послушны ли мы Богу, Его благодати, и есть ли в нас подлинное смирение. Благочестие без смирения хуже, чем порок, говорят святые отцы, потому что благодать легко может превратить злого человека в смиренного, а дьявол легко может превратить тщеславного человека в злого. Свидетели тому — иудеи и язычники. Ничто так не противно вере, как гордость. Вот почему Бог говорит: «Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Сие, согласно разуму церкви, — это тайна Царства Божия. Апостол Иуда в своем соборном послании, говоря о нечестии и непослушании, приводит пример трех знаменитых грешников. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Грех Корея заключался в том, что он восстал против водительства Моисея, когда сыновья Аарона и род Левия стали священниками богоизбранного народа. Самолюбие Корея было уязвлено, и он ни за что не желал это принять. Он сам желал исполнить служение, на которое ему не было дано власти. И когда он сделал это, то погиб страшной смертью, так же, как и те, кто участвовал с ним в его нечестии. Корей — образ человека, который не хочет подчиниться церковной власти и дерзает совершать то, на что не имеет права. Так было с Лютером, протестантами, сектантами, раскольниками, обновленцами. Не то же ли самое происходит, когда кто-то самовольно отказывается от служения в церкви, имеющей благодать? Слово Божие самым решительным образом обличает тех, кто покушается на законную власть церкви и предпочитает собственный путь, пути Божии. После публикации в православном журнале этой переписки я получил еще одно письмо. Дорогой отец Александр, спасибо за ответы Иерею Иде и его духовному чаду из Санкт-Петербурга. Поистине, в духовной жизни сегодня как никогда требуется рассудительность, которая зиждется на смирении. Но все-таки мне кажется, вы в этих своих ответах что-то спрямляете. Они в чем-то не согласны с главным звучанием большинства ваших книг. Может быть, не с главным, но требуется добавление чего-то, наверное, не менее существенного, благодаря которому можно лучше понять ваших оппонентов. Ведь ложное смирение может проявляться не только во внутрицерковных отношениях. Двусмысленный мир может быть где угодно. Вы сами ставите в одной из своих бесед такой вопрос: что значит примириться со всеми? Да, такой вопрос поставлен у меня в беседе перед Великим постом. Где взять силы и, прежде всего, где взять понимание, чтобы простить тех, кто совершает геноцид народа, растление наших детей, нравственное и физическое убийство молодежи, предательство России? Неужели возможно такое примирение с врагами Божьими и врагами Отечества? Святой Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский говорит, что да, возможно. В беседе о страшном суде он описывает характер миротворческой деятельности Антихриста. Антихрист будет делать всем приятное, при одном условии — одобрении его деятельности и признании его верховной власти. Он предоставит возможность жизни церкви, будет разрешать ее богослужение, постройку прекрасных храмов, при условии признания его верховным существом и поклонения ему. У него будет личная ненависть ко Христу, которая будет питаться атмосферой этого общего мира. Он будет жить этой ненавистью и радоваться отступлению людей от Христа и Церкви. Будет массовое отпадение от веры, причем изменят вере многие епископы и в оправдании будут указывать на блестящее положение Церкви. Искание этого мира Компромисс будет характерным настроением людей, говорит святитель Иоанн Шанхайский. Прямота исповедания исчезнет. Люди будут изощренно оправдывать свое надеяние на ласковое зло. Обратите внимание, как определяет святитель мир человека беззакония. Ласковое зло. Ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение, что в людях, радующихся этому примирению, будет навык отступания от правды и радость компромисса и греха. Ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение, что в людях, радующихся этому примирению, будет навык отступания от правды и сладость компромисса и греха. И так важно, какой ценой достигается мир. Антихрист будет все дозволять людям, лишь бы они падши поклонились ему. Это не новый способ установления всеобщего мира. Римские императоры готовы были дать свободу христианам, только бы они признали божественность их верховной власти, и они мучили христиан только потому, что они исповедовали «Богу одному поклоняйся, ему одному служи». Каковы же плоды этого мира? Когда весь мир покорится ему, тогда он откроет лицо своей ненависти ко Христу и к христианству. Вот о чем должны мы напомнить друг другу, прежде всего, прежде чем примириться со всеми. Вот почему отец Михаил Польский, составивший и издавший 2 тома житийного мученика, свидетель славы Церкви Русской, в прощенное воскресенье не вышел служить, потому что в храм пришел епископ Антонин Грановский, обновленец. Полон храм был народу, рассказывает монахиня Анна Теплякова, и батюшка Сергий, настоятель, вышел, и отец Алексей, второй священник, а отец Михаил не вышел служить. За ним посылают, он не идет. За ним вторично послали, ну и вот отец Михаил так и не вышел с Грановским служить в вечерню прощенного воскресенья. А через неделю его забрали. Подлинное прощение невозможно без исповедания полноты веры, и подлинное прощение невозможно без жизни по вере, без отвержения всякой лжи и всякого зла. Иными словами, мы призываемся понять две вещи. Во-первых, что прощение невозможно там, где нет признания греха, и, во-вторых, прощение невозможно, если оно не исходит от Бога. Отрицание греха делает прощение, по крайней мере, излишним. Мы живем в мире, где все делается, чтобы отменить в массовом сознании само понятие греха, отменяя заповедь Божию и нравственный закон. Если не существует больше нравственного закона, не существует и греха, и непонятно, о каком прощении может идти речь. Чем углубленнее человек живет духовной жизнью, и значит, чем больше он узнает, как страшен грех, тем сильнее нуждается он в прощении от Бога, от другого человека, и тем легче способен он сам простить. Вот высота прощения, обретение Господа и друг друга в нем. Примирение, которое имеет целью только земное, в конце концов сводится к тайне Антихриста, к притче о злых виноградарях, которые говорят: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Их уже не интересует Христос, но только ценности, которые он оставил. Говорит, что надо подставить левую щеку, когда вас ударили по правой. Чистейший идеализм, мечтательность, если верностью правде Христовой не открыть себя любви Христа, заушенного за осуждение всей неправды мира, если не принять благодать Бога, который больше сердца нашего, как говорит святой апостол Иоанн Богослов. Виктор Савченков, город Москва.
Священник Александр Шургунов отвечал на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж». Как вы знаете, на Рождество в Россию со Святой горы Афон прибывают дары волхвов. Юрий Воробьевский расскажет об этом историческом и радостном событии.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Юрий Воробьевский. Сегодня мне хотелось бы поговорить о дарах волхвов. Вы уже все прекрасно знаете, что на Рождество в нашу страну и в Москву с моего любимого Афона из монастыря Агия Павла, святого Павла, привозят эти удивительные реликвии. Интересно, что когда впервые я побывал в этой обители, ну и впоследствии его тоже приложился к этим святыням, так получилось, что в тот приезд сначала мы заехали в наш монастырь Свято-Пантелеймонов на Афоне, русский монастырь. Я обратил внимание на одну икону, на которую почему-то раньше не обращал внимания прежде. Она, кстати, находится в одном из пределов Покровского храма в нашем монастыре, как раз вот над такими удивительными святынями, в частности, вот над стопой апостола Андрея Первозванного. Тоже, кстати, очень символично, что именно в русской обители хранится такая святыня. Как известно, своими стопами первозванный апостол прошел по нашей земле. А икона удивительная. Это Богородичная икона, она называется Успокоительница. Малоизвестная икона, Матерь Божия держит на руках спящего младенца. Вот впервые я тогда увидел такую иконографию. И мне, кстати, тут же некоторые монахи сказали, ну, честно говоря, некоторые паломники даже искушаются, говорят, ну да, конечно, спит Господь, не видит того, что происходит в мире, и что даже на Афон уже проникает зло. Ну, к этому мы еще вернемся. А сегодня мы говорим об этой удивительной пещере, с которой все началось. Кстати, когда мы побывали действительно в этой обители, ну, в первую очередь посетили еще одну удивительную, уже Афонскую пещеру. Дело в том, что многие посетители вот этой обители, Агия Павла и вообще афонские паломники, думают, что этот монастырь назван во имя святого апостола Павла. На самом деле это не так. Это святой Павел Афонский, основатель этой обители, а также другой афонской обители Ксеропотам. И вот как раз несколько выше основных строений монастыря находится действительно одна из тех самых пещер, где во образ Рождества Спасителя в пещере Вифлеемской рожден был новый духовный человек. Кстати, тоже удивительный иконописный портрет этого святого. Он без бороды. Святой относился к знатному роду и мог стать императором, византийским императором. Однако, ну, нравы византийского двора, к сожалению, были таковы. Представители противоборствующей партии, дабы исключить юношу из числа претендентов, оскопили его. Ему была уготована иная, иноческая судьба. Так вот, начнем с самого евангельского сюжета. Вы все прекрасно знаете, что волхвы принесли Спасителю мира свои дары. Ну вот, католики утверждают, что мощи трех волхвов, это Мельхиор, Каспар, Валтасар, находятся в Кёльнском соборе. Хотя на самом деле интересно, что вот ранние отцы церкви, это и блаженный Августин, и святитель Иоанн Златоуст, писали о том, что волхвов было 12. Как бы то ни было, принесенные дары были исполнены глубочайшего смысла. Драгоценный ладан Богу, золото царю, смирно, благовонное масло, которым помазывали умерших, сыну человеческому, который стал жертвой за всех нас. Дары эти бережно хранились Матерью Божией при ее земной жизни, затем она передала их уже в конце ее Иерусалимской церкви. А где-то в 400 году византийский император Аркадий перенес их в Константинополь для освящения новой столицы. Но как же эти дары попали на святую гору Афон? Здесь мы сделаем еще один небольшой исторический экскурс. В 1433 году сербский деспот Георгий Бранкович был вынужден отдать свою малолетнюю дочь Мару или Марию за турецкого султана Мурата II. Именно его сын Мехмед II захватит Константинополь. А Мара, которой разрешено будет молиться истинному Богу, Господу Иисусу Христу, спасет многие святыни православной столицы. Со времен того страшного штурма Царьграда, Константинополя, захвата его, пройдет 2 десятилетия. И Мара, взяв многие святыни, спасенные ею сокровища, отправится в путь. Надо пояснить, что Бранковичи был древний славный род, который издавна благодетельствовал многим святогорцам. в то время на Афоне было гораздо больше сербских монастырей, чем ныне. Ныне только один Хилиндар, как мы знаем. И вот монастырь Агия Павла, который сейчас принадлежит грекам, в то время принадлежал сербской братии. Поэтому неудивительно, что своим землякам царица и направила эти дары. И вот корабль пристает к берегу Афона. Насельников, конечно, уже известили, что в их обитель будет сделан величайший вклад. Все братья в торжественных облачениях направляются к берегу. Вот, кстати, когда мы подплыли впервые к пристани, к Арсане этой обители, нам греческие монахи любезно предложили место в машине, чтобы подняться по достаточно крутой дорожке в гору. Мы отказались, чтобы отправиться пешком и пройти как бы вот по следам этого предания. Итак, мы начинаем подъем от самого берега, от стоящей на берегу полуразрушенной византийской башни, и менее чем на полпути до обители, среди нагромождения поросших кустарником живописных камней, такой серый светлый мрамор, стоит небольшая часовня. Здесь в изумлении и остановилась Мара. Чему же она удивилась? Выше этого места, немного выше, установлен крест, на месте которого царица, земной царица, явилась Пречистая Дева, Царица Небесная. И раздался ее голос: «Не приближайся! Отсюда начинается царство иной владычицы, Царицы Небесной, Госпожи Богородицы». Павши на колени, Мария передала святыни, привезенные в 10 ковчегах. Вот это было уже второе в истории Афона напоминание, что царица земная, даже царица земная, не вправе ступать на эту благословенную землю, которая является уделом царицы небесной. Как мы помним, в первые века христианства это произошло с царицей Плакидией, с византийской царицей. А с тех пор, кстати, вот освященной этими удивительными событиями, явлением Матери Божией на Афоне, явление именно царицам земным, и существует вот этот всем известный, конечно же, запрет, который называется Аватон, запрет женщинам ступать на землю Святой Горы. Кстати, вот этот привоз святыни, как и недавний привоз пояса Матери Божией в Россию, конечно же, дает удивительную возможность женщинам наконец-то приложиться к этой святыне, хотя бы на секунду-другую посмотреть своими глазами на те предметы, которые, вы только задумайтесь, были в руках этих волхвов, которые находились в той самой Вифлеемской пещере. Ну, я вспоминаю, как вечером по афонскому обычаю после трапезы в темном храме из алтаря выносят дары, и в том числе дары волхвов для паломников. Вот в отличие от тех наверняка миллионных очередей, которые будут здесь у нас, в России, на Афоне, ты, ну, вместе со своими товарищами, сопаломниками, вдвоем, втроем, вчетвером, ну, по сути дела, стоишь один, один на один с великой святыней. И есть время рассмотреть эти вот великие реликвии. Это украшенные такими филигранными растительными узорами золотые пластинки, темно-коричневые бусины величиной с небольшую маслину. Как вы помните, драгоценный ладан – это подарок Богу, золото царю, а смирна – это сыну человеческому. Так вот, ладан и смирну в свое время смешали в единое целое. Уже очень давно это произошло, и это означает как бы так вот неслиянное соединение во единой ипостаси Христа Спасителя, божественной и человеческой природы. Эти темно-коричневые бусины, ну, величиной с такую небольшую маслину. Хочется, забегая вперед, подумать, поразмышлять, что несет с собой, какое духовное, символическое наполнение этот приезд в Россию. Об этом мне хотелось бы поговорить в следующий раз, в нашем следующем эфире. А сейчас напомню в первую очередь всем любителям афонской тематики, что я наконец переиздал свою книгу, последнюю афонскую, которая называется «Незримые старцы». Сегодня я вам рассказываю о дарах волхвов о чем я достаточно подробно писал в своей предыдущей афонской книге «Наступить на Аспида», все это вы сможете увидеть на православной выставке-ярмарке в 69-м павильоне ВВЦ, которая будет проходить с 22 декабря, с 22 по 27 декабря нынешнего года. Приходите, и, кстати, моя последняя книга «Черный ящик» также будет там представлена. Итак, до следующей встречи. С Богом!
Юрий Воробьевский рассказал о прибывающих в Россию дарах волхвов.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Рождественский дар». Радио «Радонеж», как всегда, будет находиться в центре зала, номер нашей секции 320. Здесь, в секции «Радио Радонеж», мы предлагаем вам новые документальные фильмы и аудиозаписи. Также в нашей секции будет присутствовать известная писательница Наталья Евгеньевна Сухинина, которая представит вам новую свою книжку, которая называется «Депутат от Бога». Книга интересна как взрослым, так и детям. Наталья Евгеньевна с удовольствием подпишет ее вам на добрую память. Матушка Людмила Кононова тоже будет находиться в секции радиостанции «Радонеж» на выставке «Рождественский дар», секция номер 320. Матушка Людмила предлагает вам записи своих песен, новые пластинки, и с удовольствием также подпишет их вам на добрую память. Приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» на частоте 72,9 FM можно будет приобрести широчайший выбор. Это как наши российского производства приемники, называются они «Лира», так и импортные приемники. Выставка «Ярмарка Рождественский дар» будет проходить на ВВЦ в 69-м павильоне с 22 по 29 декабря. С 22 по 29, дорогие братья и сестры, с 11 часов утра. Раньше просьба не приходить. Ждем вас. Секция «Радио Радонеж» номер 320.
Покров над Россией. 26 декабря, в четверг, в цикле «Возвращение на родину» в Большом зале Дома кино состоится вечер, великим русским юродивым посвящается. Вас ждет фильм и встреча с преосвященнейшим Митрофаном, епископом Североморским и Умским, с духовником женского Алексеевского монастыря протоиереем Артемием Владимировым, писателем Виктором Николаевичем Тростниковым, с художником-монументалистом Алексеем Валерьевичем Артемьевым и режиссером Борисом Михайловичем Конуховым. А также на вечере вы встретитесь с отцом Леонидом Сафроновым, Вятка, игуменом Кириллом Сахаровым, отцом Владимиром Соколовым и профессором МГУ Владимиром Алексеевичем Воропаевым. Автор и ведущая Лина Макарчан. Вечер состоится, как всегда, в Доме кино, Васильевской, дом 13, но на сей раз в Большом зале. Билеты распространяются в книжном магазине Сретенского монастыря, а также по субботам, воскресным и великим праздникам в храме 9 мучеников Кизических, Девятинский переулок, метро Баррикадное, либо Краснопресненское. В книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, дом 9/13, метро Третьяковская, Новокузнецкая, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, в книжной лавке домика Арины Родионовны, что в Красном селе, метро Красносельская. Покров над Россией. Мы ждем вас 26 декабря, в четверг, 18:30 в Большом зале Дома кино великим русским юродивым посвящается. С Богом!
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Монахини Варвары.